Издательство АСТ. Алексей Гагач. Как стать никем. Апокалипсис по-питерски. Могучие столпы литературы отбрасывают на землю тень, называемую графомания. Глава первая. Мальчик. Когда рождается графоман, великие классики всего мира делают в гробу полный оборот, словно бы приветствуя сутулых дел страдальца, предваряя долгое совместное физическое и философское взаимодействие, как инь и янь, как электрон и атом, как качели в мороз и язык любопытного дурака. Я родился в самом подходящем для счастья месте, в городе Сочи. Родители рассказывали, что зачали меня под пальмами на правительственной даче Бочаров-Ручей в ауре власти и уверенного советского счастья. Ха. Кому ручей, кому и речка-говнотечка, над которой нависал наш деревянный сортир. Мы жили на Клубничной улице, живописное, заросшее тропическим лесом место неподалеку от побережья, которое нынче изнасиловано застройщиками. Забор президентской резиденции был через железную дорогу от нас. Я даже сохранил воспоминания о том, как мы, перелезая через ограду, купались на пляже, еще помнящим разлапистые шаги Брежнева и отпечатки его бровей. Я-то был совсем малышом, но ловкие старшие двоюродные братья успешно переправляли меня туда и обратно. Когда дача пустовала, охранники нас почти не гоняли. Да и смысл? Гальку в промышленных масштабах мы украсть не могли, море тем более. Начинался сезон. Над домом то и дело пролетали вертолеты, низко-низко, доставляя на отдых Андропова, потом Горбачева, а заодно пугая меня до усрачки. Сочи — это место для отдыха, не для политики. Рядом с нашим домом росли пальмы, инжиры, фихуа и прочий невзрачный фундук. Бабушка с дедушкой разводили уток и кур, выращивали тюльпаны на продажу. У них дико звучит, в наши промышленные времена окостеневших мегаполисов были свои голубятня и виноградник. Длилось мое сочинское счастье 3,5 года. Родители-кочевники, прекрасные врачи, обрубили отцовскую пуповину и в поисках независимости покинули вотчину, притаранив бедного ребенка в Ленинградскую область. Это было жестоко. Помню, как пучил свои глупые зенки на залитое солнцем окно и не верил, что пора ложиться спать. Маме приходилось завешивать окна плотной тканью. Но меня этот фокус не устраивал. Я понимал, что за окном все так же светло, и орал до изнеможения. От распирающего щуплую грудь чувства внутреннего протеста я стал капризен и рассеян. Новая реальность дико мне не нравилась. Холодно и страшно. Тропический рай остался в недосягаемой дали. Родителям тоже переезд не пошел на пользу. Мама ударилась в работу, а отец семейным обязанностям предпочел крепкий алкоголь. В результате я бывал забыт в детском садике не менее раза в неделю. Бедные воспитатели выучили места, где можно было обнаружить кого-либо из моих предков, и таскали подкидыши по всему городу в надежде сдать на руки нерадивым шнуркам. Садик. В детском садике меня взяли главным героем на финальный праздник, выпускной. Ответственность огромная. Опять же, родители очень гордились, радовался и я, ибо уже начинал смутно подозревать, что расту дуралеем. А тут вот нате, не дуралей, мне доверяют, меня любят, на меня рассчитывают. Чувствовал себя самым важным и счастливым ребенком на земле. Бегал, суетился, повторял песни, реплики и стишки, раздуваясь от важности, как воздушный шарик. Чемпион и победитель, я почти простил переезд. На финальный смотр представления пришла заведующая и еще какая-то ранее невиданная тетя. Кудрявая, как барашек. Толстая, очень строгая. «Так», — сказала тетя, посмотрев выступление. «Почему столько артистов беззубых? Это же дети!» — напряглась заведующая. «Молочные зубки выпадают». «Я знаю», — перебила заведующую тетя и топнула ножкой. «Безобразие!» «А где я зубастых-то возьму?» — возмутилась заведующая. «Да хоть где! В соседнем садике займите, в школе. А вы крутитесь. У нас выпускной, а дети ротики беззубые раскрывают, как будто в Советском Союзе цинга лютует. Тут проверки, комиссии. А у этого еще и рожа глумливая, и вот точно вон». Перст судьбы был направлен на меня. А вот так. Секунду назад я был всем, а теперь, указанием строгого пальца, я превратился в нуль. По тону жирного барашка стало ясно. Сказка закончилась навсегда. Я заревел. Воздушный шарик лопнул. Так глумливая рожа и осознал, что счастье, оно скоротечно. Однако жизнь только начинала свои эксперименты. Глава вторая. Гагарин. Вот раньше были детские площадки, да, не чета нынешним. Скрипучая карусель с оборонного завода, песочница, обоссанная котами, и качели. В комплектацию люкс входила железная ракета, где завсегда было насрано. Я там первый раз покурил. В ракете, волнуясь перед первым в моей жизни 1 сентября. Слово «первый» при описании стартовых этапов жизни будущего гражданина вполне уместно, даже пусть и по 3 раза в предложении. После взрослой дозы никотина я почувствовал себя Гагариным. Позеленел, как марсианин, сошел по трапу, как Армстронг, и, пошатываясь, направился на торжественное мероприятие, как обычный лох. А вот такие вот ракеты у нас были на детских площадках. И сигареты «Космос». Площадки, созданные для генерации нехитрого детского счастья, окружали темные покосившиеся сараи и унылые панельки с одинаковыми тюлевыми занавесками в тусклых окнах. Качели конструктивно различались. Бывали с планкой и осевые. Если осевые, то можно было делать полный оборот. Если с планкой, то нельзя. Перекладина мешала, ограничивая амплитуду. Но я тогда не знал, что нельзя. Попал я как-то в незнакомый двор и решил опробовать тамошние качели. Раскачался как следует, чтобы выйти на полный оборот, и бац! Нулевое перемещение. Слышали? Нахожусь в песочнице, которая котами обоссана. Что я там делаю? Нахожусь. Качели качаются в сторонке пустые, как в фильме ужасов. У подъезда серенькие тетки с раскрытыми ртами стоят и смотрят, дополняя картину хоррора. А у меня голова вся в песке. Чудеса. «Мальчик! Иди-ка сюда», — позвали тетки. Я подошел, пошатываясь. «У тебя все хорошо?» «Все хорошо», — ответил я. «Ладно, иди». Я зашагал в произвольном направлении, широко расставив глаза, ступая по лужам, в которых отражалась действительность. На несколько десятков секунд я узрел в небе северное сияние и какого-то мужика с бородой. «Я Гагарина тоже тут не видел», — — неожиданно заявил мужик. «Передай всем гуд». Я кивнул, и морок исчез. Осталось только выяснить, как я в песочнице очутился. Я направил стопы к качелям, изучил конструкцию. Хм, так и есть, перекладина. Глянул на песочницу. Далеко. Неужели долетел? Ну, а какие еще варианты? И во дворе, как назло, безлюдно. Кроме теток никто не видел подвига. Да и подвиг ли? Вот если б орал во время полета что-нибудь эпохальное, бессмертное. Поехали, например, или «Слава КПСС», то да, это подвиг. А я летел и молчал. И вообще процессы полета не помню. Единственный плюс, в отличие от Гагарина, я таки кого-то узрел. Но кто поверит? Может, я попаданец и переместился в иную реальность? Еще хуже, чем было раньше? Хм. Дома я подразнил кошку, поцарапала. На лестничной площадке загремела, захлопала, закричала тетя Наташа. «Дядя Боря!» Опять нажрался качественного авиационного спирта и отстаивал свое конституционное право быть пьяным. Все нормально, все как всегда. Скорее всего, я не попаданец, а таки обыкновенный дуралей. От мысли этой на душе полегчало. Глава 13. Магазин и сумасшедшие. У нас замечательная страна и прекрасный народ. Главное — понимать тайны, скрытые в его глубине механизмы, на первый взгляд невидимые. А когда все понимаешь, оно и легче становится с людьми-то. Потрудившись в магазине стройматериалов, я понял, что это за сила, которая движет всем вокруг. Она называется вера. Не в Бога, нет, хотя и в него тоже. Люди верят в атеизм, в науку, в свое право парковаться на газоне. Почувствуйте разницу. Не знают, а верят. Во все подряд, не утруждая себя анализом знаний и опыта. А по зову сердца, не сомневаясь в своем праве судить иноверцев и плевать на них. Да на всех плевать. Однако не все так мрачно, скорее смешно. Напарник Петя запил в пятницу, на работу не вышел в субботу. Я тоже запил, но вышел. Это сейчас бы столпившиеся в очереди покупатели орали: «Позовите еще продавцов! Где администратор?» А 20 лет назад стояли смирно у прилавка и жалели мучимого похмелья молодого Алексея Гагача. А я бегал, как лайка в санях, обслуживая бригадиров, зашедших с утра за инструментом и с ужасом ожидая субботников. Субботники — это такие люди, которые проснулись утром в выходной день и решили изменить жизнь, самостоятельно затеяв в квартире ремонт. Я давно понял, что они свято верят в свои возможности — и только ради экономии времени научился общаться с субботниками с помощью иронии и сарказма. Так им понятнее. Что лучше, дрель или болгарка? Возьмите электролобзик, гражданин. Поступательное движение всегда лучше вращательного. Вот и в ту злосчастную субботу до меня добрались субботники. Вон он стоит. Усишки, кепка, джинсовая жилетка — сумка через плечо. Помню я его. В прошлый день X купил ручную дрель. Дешевле же, чем электрическая. Ручная дрель — это такой миниатюрный прибор с ручкой. Крутишь ее, вращается сверло, не крутишь — не вращается. Это точно он, скупердяй хренов. Кладет инструмент на прилавок, недовольно заявляет: «У вас дрель не сверлит». «А что вы ей сверлили, месье?» «Как что, кирпич?» «Ручку крутили?» «Крутил». «А кирпич-то с ударом сверлится, говорю. Надо, чтобы вы крутили, а жена стояла рядом и стучала по кирпичу молоточком». Очередь гогочит, делать-то ей больше нечего. Мужик понимает, что неправ. Идет смотреть электрическую дрель с функцией удара. Хихикая, подходит второй субботник, выкладывает на стол купленную в прошлую субботу болгарку. Она у меня не пилит. Диск крутится очень медленно, даже гвоздь не распилится. Ну что ж, предъявлено серьезное обвинение. Молча включаю болгарку в сеть, нажимаю на кнопку, действительно медленно, смотрю гаду в глаза и кручу колесико регулировки скорости. Болгарка ревет и вибрирует. Очередь ревет и вибрирует, а еще улюлюкает и смеется. Сконфуженный клиент вибрирует, но не смеется, сгребает инструмент и убегает вдаль. На прилавке появляется еще одна коробка с дрелью, электрической ударной. Хозяин заходится от смеха. «Ха-ха! У вас сегодня прям парад уродов, но у меня другая проблема. Не комплект. В прошлую субботу купил дрель, достаю, а она не комплект». Приняв серьезный вид, вынимаю дрель из коробки, внимательно рассматриваю. Мне все нравится. Вопросительно смотрю. Перемигиваясь с соседями по очереди и хохоча, клиент поясняет. «Видите на коробке? Дрель изображена с клювиком». Тычет он в кулачки для фиксации сверла. «А на оригинале клювика нет». Вздохнув, кручу патрон, и клювик чудесным образом появляется. Очередь в истерике. Очередь бьется в конвульсиях. А я чувствую себя батюшкой в храме, большой и светлой веры народа в свои таланты, в свою непогрешимость. На том и стоим. Не подумайте, что я тут корчу из себя самого умного. Нет. Человек, намазавший яйца фенолгоном, подаривший дяде на день рождения пакет с говном, все о себе знает. Юмор и ирония тут скорее защита, а не нападение. Тем более, что навещали строительный магазин не только субботники, но и обыкновенные сумасшедшие. Графоман не будет графоманом, если не будет описывать происходящее. Надо ж донести потомкам важное и вечное, не расплескав из ночного горшка по дороге. Так родился следующий триптих рассказов, который называется просто «Триптих».